Машина резво взяла с места. Судя по тому, как мы рванули, а не поторопились ли мы, учился водить в той же автошколе, что и пухлый гризли. Через два квартала нам на хвост сели трое полицейских на мотоциклах. Чмунг достал откуда-то из-под ног расписной индейский горшочек и швырнул навстречу первому приближающемуся мотоциклисту. «Бомба!» — ахнул я, не успев схватить его за руку. «Что ты, брат? Мы не звери. Это бизоний жир». Прямо на моих глазах два мотоциклиста, не удержав равновесия, столкнулись и дружно рухнули на обочину. Теперь за нами гнался только один, на ходу стреляющий из стабельного пистолета.
«Какой агрессивный страж закона!» — буркнул, а не поторопились ли мы, и прямо на моих глазах совершил невероятный поступок.
Он зажал коленями руль, почти по пояс высунувшись в окно, раскрутил веревочку с двумя деревянными шариками на концах и швырнул ее в полицейского.
«Это Бола», — популярно объяснил мне Чунгачмунг. «Безобиднейшая вещь для охоты».
Обернувшись, я успел увидеть, как безобиднейшая вещь захлестнула шею полицейского, он схватился за горло и рухнул сиденье. Оставшиеся три квартала нас преследовал только мотоцикл. От него мы оторвались, резко уйдя за поворот на перекрестке.
«Куда теперь?» —
я повернулся к Чмунку, потому что мы ехали в другую сторону.
«Здесь есть одна квартира. Иногда мы проводим там тайные встречи».
«Устраиваете заговоры?» — нервно улыбнулся я.
«Нет, что ты. Погружаемся в медитации. Разговариваем с богами».
«Но разве вы не должны это делать на природе? У костра, под открытым небом?»
«Да. Раньше так и было», — честно подтвердил Чмунг. «Но теплые мокасины простудился на росе, и уже третий месяц лечит простатит. С тех пор предпочитаем собираться в помещении. Маниту все равно, куда приходить. А поцелуй енота отлично печет оладушки с кленовым сиропом. Всем нравится».
Я пожал плечами, но спорить не стал, хотя такое обращение с богами казалось мне несколько фамильярным. Вампиры на заднем сиденье вообще сидели как мыши. Пиаф успокоился и даже вроде придремнул, доверчиво склонив голову на плечо Льюи. Вскоре джип подвез нас к невзрачному двухэтажному особняку в георгианском стиле. Над входом в здание висела табличка «Теологическое общество Бла-бла-блаватской».
«Мы снимаем здесь мансарду», — через плечо бросил мне рядовой Чмунг.
Высадив нас у самых дверей, а не поторопились ли мы, быстро уехал, чтобы увести полицию. Наша смешанная команда поскорее нырнула в подъезд и друг за дружкой поднялась по узкой деревянной лестнице на мансарду. Мой друг открыл дверь своим ключом, впуская нас в довольно большую комнату с низким потолком и минималистским стилем дизайна. Двое вампиров сели на разные концы диванчика, стараясь даже не смотреть друг на друга. Когда только успели поссориться. Поцелуй енота кинулся к компьютерному столику, быстро начав щелкать кнопками ноутбука, а благородный вождь достал из холодильника коробку с томатным соком и протянул доктору. Старый вампир отгрыз краешек коробки, запрокинул голову и в минуту жадно вылокал все до дна. Не сводя с него глаз, я набрал номер Эльвиры и приложил сотовый к уху. Ну что же она не отвечает? Ага, наконец-то в трубке раздался ее шепот.
«Привет. Ты что мне звонишь? С ума сошел? Нас могут подслушивать».
«Брось, не настолько здесь умная полиция, судя по тому, сколько раз мы от них уходили».
«Ты идиот!» — бешено прошипела Эльвира. «Этот псих сидит в трех шагах от меня по коридору. Можешь хотя бы не орать в трубку?»
«Что? Не слышу!» — нарочито громко прокричал я. «Записывай адрес».
«Какой адрес?» — прикрыв трубку, шепотом спросил я вождя Тыловаров. Он продиктовал.
«Я также громко повторил».
Судя по яростному молчанию моей журналистки, она сама была готова меня придушить за беспечность и глупость. Когда я через минуту отключил связь,
Чмунг хитро посмотрел на меня и кивнул. «Мой отважный брат решил заманить койота в ловушку?» «Да», — довольно подтвердил я. «Здесь ему трудно будет развернуться, и он уж точно не посмеет убить нас всех. Два вампира, два индейца, черт и чертовка, слишком много трупов. Такое дело не удастся замять».
«Хук!» — кивнул Чунгачмунг и, обернувшись к своему помощнику, приказал. «Поцелуй енота. Делай, что должен».
«Оладьи?» — уточнил маленький индеец.
«Обеспечь общественное мнение», — таинственно улыбнулся вождь. «А после этого можно и оладушки».
В ожидании Эльвиры я принял решение позвонить шефу. Коротко объяснил ему ситуацию, доложил обстановку, ввел в курс планов и попросил поддержки. Шеф минуты три орал на меня самыми страшными словами из-за того, что я и здесь нашел себе приключение на то место, на котором он надеется досидеть до пенсии, но пообещал, что сейчас же свяжется с полицейским управлением столицы, а там, надавив на дипломатические каналы, сделают так, что нам пришлют два боевых вертолета. Но если я опять что-то напутал, и тогда он самолично меня убьет. Ну, с этим желанием ему придется становиться в очередь.
«А теперь, месье, если вы закончили, не могли бы вы уделить пару минут для меня?» — раздраженно поднялся Пияв.
Льюи в это время меланхолично полировал ногти пилкой.
«Да, доктор Пияв, вы были освобождены нами для того, чтобы мы могли задать вам несколько вопросов. Потому что именно из-за вас начались все эти беспорядки в Порксе. И я хочу знать, каким боком вы ко всему этому причастны».
«Мсье Бродзинский, кажется. Право же, я вряд ли смогу быть вам полезен», — вампирский новатор развел руками. «Я веду большую педагогическую деятельность, пропагандирую здоровый образ жизни, как и вы. Пытаюсь изменить мир к лучшему, но эти странные приступы... Раньше мне их удавалось скрывать, но они стали повторяться все чаще и чаще. Я не понимаю, что со мной происходит. Я ничего не помню. Совсем ничего».
«Любопытно. В этих приступах, когда вы набрасываетесь на несчастных жертв, пытаясь выпить у них кровь, когда вы ведете себя как одержимый, совершенно неконтролируемый психопат?»
«Да», — выдавил он из себя, опустив голову на грудь. «О тех самых».
«Доктор не виноват», — задумчиво вставил Льюи, не отрываясь от своего занятия. «Любой сбрендит. Если трескать, только помидоры».
«Помидоры — естественная и лучшая замена крови», — вскинулся Пияв.
«Когда-нибудь эти овощи соберутся толпой и отомстят вам. На всякий случай избегайте помидорных плантаций», — парировал молодой вампир, и я вовремя успел вмешаться, прежде чем импульсивный доктор кинулся его душить.
«Вернемся к теме. Итак, как часто эти приступы были у вас раньше?»
«Примерно раз в полтора-два года. Потом все чаще и чаще. В этом году, например, три раза».
«О чем это говорит?» продолжал я.
«О том, что его теория с помидорами трещит по всем швам».
«У каждого есть свои слабости», — огрызнулся Пияв с ненавистью, глядя на Льюи. «Но частные промахи отнюдь не означают ошибочности всей теории в целом. Мои ученики по всему миру подтверждают ее жизнеспособность».
«Особенно они отличились в Порксе», — серьезно подтвердил вампир-трансвестит, — и мне опять пришлось обоих призвать к порядку, пригрозив подзатыльником.
«Кто чаще всего посещает ваш дом, доктор?»
«В каком смысле?»
«Мы склонны предполагать, что ваши приступы случаются из-за того, что вы глотнули настоящей крысиной крови».
«Это ложь! Я не пью кровь несчастных животных!» — вскочил уязвленный в самое святое Пияв. «Я вегетарианец! Меня все знают!»
«Я вам верю. Но факт остается фактом. Попытайтесь вспомнить, кто наиболее часто мог бывать у вас. Проходить к вам в дом, находиться в одиночестве на кухне, Вообще, с кем вы живете?»
«На этот вопрос я отказываюсь отвечать. Вы ничего не докажете. И потом он уже совершеннолетний».